На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Владимир Путин подписал концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. Что это значит? Глава СГБ Грузии выступил в парламенте с ежегодным отчетом. Кому и почему доклад не понравился? Почему политическую паузу, которую взяли в новой команде властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, эксперты считают непозволительной роскошью? Чем отличился нынешний туристический сезон в самопровозглашенной республике Абхазия? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили предстал в пятницу перед парламентом с ежегодным докладом о проделанной работе. У оппонентов к чиновнику было множество вопросов. Они касались рисков, связанных с увеличением потока россиян в Грузию после российской интервенции в Украину, а также с задержанием бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили и его скандальными заявлениями. Ответов на эти вопросы либо не было, либо их не услышали. Вторая половина доклада была представлена в закрытом режиме. Тему продолжит Мзия Паэсишвили.
Общество не должно узнавать о докладе главы СГБ утром того же дня. С такими словами лидер фракции Нацдвижения Хадия Деканоидзе встретила на парламентском бюро новость о том, что с ежегодным докладом на пленарном заседании выступит глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Власть старается скомкать это выступление, потому что к нему накопились множество вопросов, считает она. О том, что глава СГБ собирается прийти в парламент, мы, члены парламента, не должны узнавать утром и из СМИ. Множество вызовов накопилось за это время. В них СГБ сыграла не превентивную, а деструктивную роль. Это касается и задержания бывшего замглавы СГБ, и того материала, который потом стал достоянием общественности. Поэтому считаю, что это целенаправленная попытка с вашей стороны скомкать это выступление. Вопросы есть по госбезопасности, увеличению потока граждан России и так далее. И мне интересно, почему мы об этом узнаем из прессы. Утром вы узнаете с учетом повестки дня, потому что коммуникация с СГБ состоялась накануне, пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что отчет в парламент поступил еще в апреле, а в июне были комитетские слушания отчета. Подозрение оппонента власти, что правящая сила не заинтересована в широкой огласке и предметном обсуждении работы СГБ, усилилось после того, как стало известно, что глава СГБ Григол Лилуашвили появится в парламенте после 6 вечера и что отвечать на вопросы депутатов он будет в закрытом для СМИ режиме. При этом депутаты грузинской мечты уверяли, что у оппозиционеров будет широкая возможность задать Лилуашвили все накопившиеся вопросы, а их множество не только у Нацдвижения, которое вместе со стратегией Агмашинебели и Лело власти называют радикальной оппозицией, но и у представителей так называемой конструктивной партии Гирчи, говорит депутат Герман Сабо.
Мы хотим, чтобы глава службы госбезопасности объяснил, почему после того, как в Украине началась война, образовался информационный вакуум. Это связано с вопросом о возникших рисках. Вышло так, что население по этому поводу получало информацию из внешних источников, вместо того, чтобы главная опора безопасности страны вышел сам и лично объяснил населению, есть ли серьезные риски, нужно опасаться или нет того, что в страну въезжают столько россиян.
Кроме этого, из уст главы СГБ Лилуашвили не прозвучало убедительных опровержений по поводу скандальных заявлений его бывшего подчиненного Сосо Гогашвили. Он был арестован 17 июля. Его обвиняют по трем пунктам – незаконное получение, хранение, распространение персональных данных двух лиц. Второй эпизод связан с утечкой СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий – с незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия. Гогашвили предоставил СМИ скрытые записи, подтверждающие незаконную прослушку критикующих власти журналистов и активистов. К тому же 5 сентября он заявил, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой – не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Это лишь малый перечень его скандальных заявлений о превышении полномочий в силовых структурах, личных и партийных целях членами грузинской мечты. Глава СГБ Григол Лилуашвили пришел в парламент после 6 вечера. Вступительная часть его доклада транслировалась в прямом эфире. Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона России по-прежнему остается ключевым вызовом и угрозой государственности Грузии, следует из годового отчета СГБ. Григол Лилуашвили посвятил начало своего выступления перечень тех усилий, которые предпринимало его ведомство в борьбе с дезинформацией и активизацией спецслужб разных стран. А далее следовало его заявление о попытках иностранных спецслужб подорвать демократический имидж Грузии, государственность, способствовать дестабилизации и смене власти, что практически перекликалось с ранними заявлениями представителей грузинской мечты и риторикой ушедших из правящей партии 4 депутатов, которые обвинили посольство США в активизации своей агентуры при содействии оппозиционных партий и представителей НПО. Это утверждение можно было проследить и в докладе главы СГБ Лилуашвили, только без названия конкретных имен.
Была выявлена также тенденция активизации политических сил с возможной деструктивной связью с внешними акторами. Эти субъекты с помощью разных платформ, соцсетей, интернета, телевидения, сайтов, телевещания вели активную дезинформационную политику. Они злоупотребляли правом свободы слова и выражения и целенаправленно распространяли вредоносную идеологию. Тем самым вводили в заблуждение общество, нападали на госинституты и умышленно старались внести в спокойную жизнь страны смуту и диссонанс.
Докладывал глава СГБ Григол Лилуашвили. Из его вступительного слова можно было заключить, что со всеми этими вызовами, как и в других направлениях, СГБ за прошедший год проделала хорошую работу. Но, судя по реакции оппозиционных депутатов, во время выступления Лилуашвили они в корне не согласны с этим. Тем не менее, на этом прямой эфир был прерван. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По завершению закрытой части заседания Григол Лилуашвили, как пишет агентство «Новости Грузия», ответил на вопросы журналистов об увеличении потока приезжающих в Грузию россиян. Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в 2 раза больше. При этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами стараются максимально отфильтровывать нежелательных посетителей. Так что сохраняйте спокойствие, не паникуйте, сказал Лилуашвили. Он также отметил, что число криминальных нарушений со стороны приезжих равно 0. Некруглый стол. Россия будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Грузии и Молдове, прибалтийских государствах, а также стоять на страже традиционных ценностей во всем мире. Такова вкратце концепция гуманитарной политики РФ за рубежом, которую на этой неделе подписал Владимир Путин. Что это значит, кого и от чего намерена защищать Москва в этих странах, Нана Плиева говорит с гостями «Некруглого стола», депутатом парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Уазу Нантоем и директором грузинского центра европейских исследований фонда Рондели Кахай Гогулашвили.
Патнукаха, с одной стороны, в документе прописано углубление сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, с другой стороны, Москва обещает учитывать соблюдение прав русскоязычного населения, цитата, в прибалтийских государствах, именно так записано в документе, в Молдове и Грузии. Как это воспринимается в Тбилиси?
Конечно же, такие, так сказать, ожидания давно у нас в Тбилиси, что безвизовый режим, который установлен с Россией и который позволяет российским гражданам в очень больших количествах перейти на границу Грузии и оставаться здесь столько практически, сколько им хочется. Они имеют право целый год оставаться без визы на территории Грузии, а потом через день возвратиться и снова быть год здесь. То есть в результате этого, конечно, будут расти риски такого характера, потому что Россия не не раз прибегала к таким аргументам для оправдания своей агрессии, вторжения или давления на какие-то соседские страны. То есть это было вполне ожидаемо, что Россия официально примет какой-то шаг в этом направлении. После принятия такой концепции Россия практически оставляет за собой возможность с помощью определенных провокаций назвать любой инцидент, который произойдет там, с гражданином России, допустим, на территории Грузии, нарушением прав российских граждан и тому подобное.
И это, конечно... В принципе, для вторжения в Украину Кремлю не нужен был никакой повод, поэтому российская пропаганда повторяла абсолютно лживую мантру про денацификацию, демилитаризацию. Затем менялась и она. Для чего, кому эта концепция адресована? Насколько серьезно ее вообще следует воспринимать?
Я думаю, все, что объявляет Москва на этом этапе уже, надо принимать очень серьезно. И надо воспринимать напрямую как угрозу и возможность казус белли. То есть я не хочу сказать, что обязательно это вызовет, значит, нападение на Грузию. Но, во всяком случае, Россия создает себе дополнительный рычаг, чтобы обвинить Грузию в каких-нибудь нарушениях, если ее устраивает вторжение в Грузию на этом этапе. То есть, если ее устроит, она очень легко с помощью своей концепции найдет для этого, в кавычках, легитимное право на вторжение в Грузию. Это не может не волновать. Я думаю, что грузинские власти должны опомниться и должны ввести срочно визовый режим с Россией. Надо контролировать количество проникающих в Грузию российских граждан, надо контролировать, кто они такие на самом деле и с какой целью они приезжают в Грузию. Не исключены, что многие из них, возможно, и приезжают с целью провокации.
Господин Антоев, в Москве не первый раз говорят о защите русскоязычных в Молдове. Например, 31 августа министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что Россия защитит русскоязычное население Молдовы. Непонятно, кого, от чего. Это угроза?
Да, это следует воспринимать как угрозу по той простой причине, что в последнее время мы обнаруживаем рост таких откровенно провокационных заявлений со стороны путинского режима. Это и господин Слуцкий, который пытается повторить творческий путь Жириновского. Это и Сергей Лавров. Поэтому мы видим, что таким образом Кремль создает предпосылки для возможной дестабилизации ситуации в Республике Молдова, который пытается реализовать сейчас наша так называемая внутренняя оппозиция, за которой, на мой личный взгляд, по моему личному мнению, то ли скрываются беглые олигархи, то ли российские сценарии, то ли одно и другое вместе взятое. Поэтому, да, мы видим, повторяю, рост этой агрессивной риторики. Она абсолютно лживая, как и все, что изрекает Кремль, потому что мы с вами русскоязычные, но как-то я не горю желанием, чтобы меня защищал путинский режим, и знание русского языка не есть повод для агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому мы вынуждены за этим внимательно следить. Я могу порадоваться только, что когда 16 марта этого года на сайте посольства России в Молдове появилось совершенно провокационное объявление, что если кого-то обижают там из русскоязычных, пожалуйста, обращайтесь к нам. В обществе поднялась волна возмущения, в том числе и от вполне монорусскоязычных сограждан, которые продемонстрировали свое отношение к этой провокации и порекомендовало последовать авторам по адресу, по которому пошел русский корабль.
А вы упомянули о том, что у Москвы могут находиться в стране, скажем так, союзники. Москва прибегает...
Агентура. Не надо союзники. Да.
Назовем как угодно. Москва прибегает к газовому шантажу не только в отношении стран Евросоюза, но и Молдовы. Задействуют, например, мы видели встречу, например, Майи Санду с депутатами из Гагаузии.
Депутатами Народного собрания Гагаузии, чтобы не создалось впечатление,
да,
что
конечно.
Это депутаты парламента.
Да.
Это депутаты, за каждым из которых стоит несколько сотен голосов, уточняю, не тысяч, не десятков, не сотен тысяч, а несколько сотен голосов в 35 мажоритарных округах, на которые разделена гагаузская автономия, в которой теоретически около 130 тысяч избирателей. Я хочу уточнить. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в гагаузской автономии. И мы не можем и категорически отвергаем мысль, что вот все наши сограждане из гагаузской автономии горят желанием свергнуть насильственным путем центральную власть. Нет, и есть буквально трое депутатов. И, к сожалению, и у меня есть основания считать, что ими заправляет Ирина Влах, Башкан, глава местной администрации, у которой заканчивается мандат, но которая на протяжении своей политической траектории неоднократно демонстрировала, что она послушный агент влияния Кремля. И поэтому, да, 2 сентября во время визита госпожи Майя Санду в Камрад состоялось ее выступление в Камрадском университете. Была очень продуктивная встреча с главами примарии, у нас это называется, местная администрация в селах, в населенных пунктах. Ну, а в народном собрании вот эти провокаторы пытались испортить все впечатление от ее визита. Но нам к этому не привыкать. И повторяю, мы понимаем, что Кремль лелеет сценарий по дестабилизации политической ситуации в Молдове, в том числе используя газовый шантаж. Мы с 1 октября, если мне не изменяет память, переходим на другую формулу исчисления тарифов на газ. Меняется пропорция между спотовыми ценами и ведь ценами, привязанными к нефтяной корзине. И мы не исключаем, что «Газпром», пользуясь разного рода формальными предлогами, может даже прекратить поставки газа в Республику Молдова. Именно для дестабилизации политической обстановки. Потому что от военной прямой интервенции России нас защищает Украина, которая сражается на фронте с российскими агрессорами. И здесь Москва прибегает к другим инструментам, но преследует уже цель.
Батунуках, действительно, газовый вентиль для Европы перекрыт, и это дополнительный инструмент шантажа Запада. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что вообще не будем ничего поставлять. Как известно, в русской сказке говорит он: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», чей хвост имеется в виду мы хорошо знаем. Как пережить эту сложную политическую зиму Западу?
В всяком случае, западные политики не паникуют, это явно. Мы слышали заявление президента Европейской комиссии, канцлера Шольца, других политиков западных, которые совершенно уверены в том, что Европа переживет эту зиму. Практически у них заполнены резервы на 80% уже. Они очень многие новые терминалы для приема LNG, то есть жидкого газа, построены. Европа готова принимать в больших количествах жидкий газ Соединенных Штатов. Конечно же, в любом случае, вот отказ от России поставлять газ в Европу вызовет определенные проблемы в Европе. Но это может вызвать, допустим, снижение GDP на несколько процентов. Это может вызвать в определенных отраслях безработицу. Конечно, повышатся цены также на топливо. Но в Европе уже хорошо понимают, что Европа находится в войне с Россией. То есть это война, где европейский солдат не воюет на украинской земле, но в остальном это все такая же обыкновенная война. Война приносит определенные трудности. Я не ожидаю каких-то трагических ситуаций в Европе из-за этого. Но просто людям придется привыкнуть, затянуть пояса потуже. И думаю, что психологически Европа практически готова к этому. Во всяком случае, политики и политические силы и их вот заявления показывают, что они не собираются уступать России вот в каких-то общепринятых принципах ради того, чтобы она, так сказать, вернулась к прежним экономическим отношениям с Европой.
Господин Антоя, насколько молдавское общество готово выдержать эти трудности и затянуть пояса?
Я могу только сказать, что в парламенте мы упростили законодательство на предмет установки фотоэлектрических батарей, дебюрократизировали процедуру. Я могу сказать, что завтра в парламенте во втором чтении будут проголосованы поправки в бюджет, которые в том числе предусматривает существенный пакет социальной помощи гражданам Республики Молдова в перспективе сложной зимы. Я не буду в это входить, технические детали. Но, конечно, мы сейчас не можем предсказать цену на газ. И зима будет достаточно сложной, но правительство, в общем-то, рассчитывает на то, что за счет компенсаций для потребителей газа, и не только, есть, к сожалению, еще хозяйства, которые используют по старинке дрова и так далее, нам удастся избежать повышения тарифов по сравнению с предыдущей зимой, которую мы все-таки прошли более-менее спокойно. Поэтому то, что происходит в Молдове, это делится на две компоненты. Первое – это политические провокаторы, которые, как мы говорим, раскачивают лодку. Мы умрем от голода, мы умрем от холода. И правительство и правящая партия, которые мобилизируем все возможные источники поддержки, в том числе одна, где-то около 1/3 суммы, которая пойдет на социальную поддержку, это будет деньги, предоставленные Евросоюзом. И мы рассчитываем, что если будем держать под контролем политических провокаторов, зиму мы преодолеем.
Вот, ну, Каха, мы возвращаемся в эпоху холодной войны в каком-то смысле. Говоря о концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, о том, какой имидж Россия хочет, чтобы она проецировала. Теперь вместо социализма на вооружение авторитарной России защита неких традиционных ценностей во всем мире. Кто клиент этой концепции, на ваш взгляд?
Конечно же, если говорить о холодной войне, то она уже давно назревала и практически наступила. Но, к сожалению, тут вопрос касается не только холодной войны. Стоит вопрос о том, распространится ли настоящая война, война с применением оружия и кинетическая, так называемая, война между другими странами Европы и России, кроме Украины. На данный момент, конечно же, напрямую Россия воюет в Украине. Но, конечно же, мир и Европа стоит перед риском, что в конечном счете военные действия могут перекинуться и на другие территории. И Европа старается, чтобы этого не произошло. И поэтому, я думаю, европейское население, не только политические круги, но и население, готово жертвовать очень многим, в том числе своим благосостоянием, и поддерживать Украину полностью, военно-технически, финансово, экономически, в социальном плане и так далее, чтобы Украина смогла выдержать вот этот натиск и смогла выдержать, конечно, российскую агрессию. И чтобы не было необходимости другим странам НАТО или Евросоюза вступать в вооруженный конфликт с Россией. Думаю, что вот это им удастся, и война не распространится дальше Украины. Однако, конечно же, что касается будущих отношений с Россией, как бы ни закончился конфликт, то есть как скоро он бы ни закончился, в любом случае отношения с Россией у Европы уже не будут такие, какие были до войны с Украиной. Эти отношения будут, конечно, напоминать очень холодную войну, если в России не сменится в результате ее поражения в этой войне, если не сменится там власть. Только смена власти и демократизация России, что, конечно, не очень большая вероятность этого, но, несмотря на это, конечно же, есть все-таки шанс, что демократические силы в России, в конечном счете, после поражения Путина в этой войне, смогут прийти к власти. Если это случится, то тогда очень быстро восстановится, и не только восстановится, но установятся совершенно другие отношения между Европой и Россией, настоящие теплые отношения, как и между другими европейскими странами.
Господин Антой, пока мы говорим в условиях горячей войны, которая непосредственно происходит в стране, которая граничит с вами, с Молдовой, как пережить соседям России Владимира Путина? Как сделать так, чтобы будущее не выглядело как некая, возможно, даже худшая версия прошлого?
Мы живем в условиях мировой гибридной войны, где все средства хороши. Информационные войны, кибератаки, экономические войны и, как это ни прискорбно, прямая вооруженная агрессия против украинского народа и украинского государства. Я прочел эту концепцию гуманитарной политики. Она больше похожа на конспект по проведению спецопераций на территории других государств. И этот конспект написан при участии патриарха Кирилла и Александра Дугина. Это я немножко, так сказать, шучу, но в каждой шутке есть доля правды, к сожалению, здесь. И здесь нечем ответить, кроме как объединением общества на основе понимания внешних угроз, на основе понимания сути путинского режима и сути проводимой им политики. Здесь у нас есть большие проблемы в Республике Молдова. Это отчасти объясняется нашим историческим прошлым. В то же время предыдущие коррумпированные власти практически ничего не сделали, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, информационную безопасность страны. Нам пришлось буквально на ходу закрывать российские пропагандистские телевизионные телевизионные каналы, которые до этого беспрепятственно работали и, к сожалению, оставили отпечаток в сознании немалого количества наших сограждан. Но здесь простых рецептов не существует.
С гостями некруглого стола депутатом парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» УАЗу Нантоем и директором Грузинского центра европейских исследований фонда Рундели Кахай Гогулашвили беседовала Нана Плиева. К другим темам недели. Представители экспертного сообщества отмечают, что после смены власти в самопровозглашенной республике Южная Осетия в информационном пространстве наступил полный штиль. Эту политическую паузу многие считают непозволительной роскошью для новой команды, несмотря на то, что до парламентских выборов еще полтора года борьба за депутатские мандаты уже началась. С экспертами пообщался Мурат Гукимухов.
Политическая жизнь в Южной Осетии как будто замерла. Местные эксперты сравнивают последние два месяца с мертвым сезоном. Слишком затягивается формирование исполнительной власти. Это настораживает избирателя, потому что наводит на мысли о каких-то противоречиях в окружении президента. Но не это затягивание, не какая-то бюрократическая загруженность, на которую в частных беседах жалуются новоиспеченные управленцы, не аудит бибиловского наследия, не могут быть оправданием для политической паузы. Она чересчур затянулась, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Инертность нового южноосетинского руководства политического меня, конечно же, удивляет и в некоторой степени даже печалит, поскольку совсем не за горами выборы в республиканский парламент. Полтора года – это ничто. Я напоминаю, что бибиловская партия «Единая Осетия» все еще там, все еще имеет большинство. И, соответственно, главной задачей господина Гаглоева и его команды, я неоднократно, между прочим, публично об этом уже заявлял, является окончательный разгром бибиловского наследия. А ядром этого наследия и стало, по факту, после падения мотодесантного президента партия «Единая Осетия». Поэтому новый руководитель государства Алания вместе со своими единомышленниками, по моему разумению, должен уже сейчас, в том числе в публичном пространстве, работать над разгромом Единой Осетии. Этого не происходит.
Есть расхожее мнение, говорит Руслан Тотров, что после избирательной кампании господин Гаглоев и те люди, которые обеспечивали ему победу на президентских выборах, расслабились и решили отдохнуть на лаврах. Дескать, спасибо, дорогой избиратель, но дальше мы сами, потихоньку, без резких телодвижений.
По факту получается, что они не делают телодвижений вообще никаких, и при этом перед Аланом Гаглоевым целый ворох проблем, созданных прошлой властью, и проблем, которые нужно решать. Громкие уголовные дела, расследования, способные повлечь за собой не менее громкие уголовные дела. Я также хочу вам напомнить, что приходил к власти господин Гаглоев с флером обещания о создании правового государства, о системных реформах, о том, что республика, безусловно, не может быть суперпрезидентской монархией, каковой она стала при господине Бибилове, и рядом полномочий придется поделиться с парламентом. Конечно же, мы все сейчас ждем шагов со стороны Алана Гаглоева. И если президент со своей командой просто спустит это все на тормозах, вольно, невольно, уже абсолютно второй вопрос, то, конечно же, избиратель будет задаваться вполне справедливым вопросом. Что это такое было и для чего вообще мы, граждане Южной Осетии, привели этого человека к власти?
Сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Рлан Киликсаев называет причины мертвого политического сезона.
Здесь сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, на президентских выборах победила не просто команда президента, а широкая оппозиционная коалиция. Поэтому и согласование при кадровых решениях происходит больше. Похожую ситуацию мы наблюдали и после выборов Тибилова в 2012 году. Тогда на министерские посты претендовали представители разных политических объединений. Поэтому Кабмин тогда тоже формировался медленно, почти что 7 месяцев. Во-вторых, торопиться не звал никому. Москве явно сейчас не до нас. Опять же, лето отпусков. Традиционно мертвый сезон в Южной Осетии.
По мнению Роланда Киликсаева, несмотря на то, что на поверхности не булькало, политические игроки без дела не сидели. Люди строили планы, проводили консультации, договаривались. Им будет что показать избирателю осенью, когда закончится сезон отпусков и спадет жара, говорит Ролан Киликсаев.
Насколько я знаю, сразу несколько партий планируют на осень провести свои съезды. Одно из первых проведет НХАС. Президент должен передать партию новому председателю. По Конституции он приостанавливает свое членство в политической организации. На этом съезде могут прозвучать какие-то программные заявления. Еще одно ожидаемое событие – это съезд «Единая сеть». Там главная интрига – будет ли избран председателем партии Анатолий Бибилов. Это дает ему право участвовать в заседаниях парламента. Кроме того, есть информация, что еще несколько инициативных групп хотят зарегистрировать свои политические партии. Ну и, конечно, 5 сентября закончились депутатские каникулы. Я думаю, что в парламенте этой осенью будет не скучно.
И в чем, по-вашему, веселье?
Партия власти в меньшинстве, да и доминирование оппозиции тоже не очевидно. И тем, и другим придется договариваться с третьими силами. Искать компромиссы между собой. Тем более, этой осенью им придется формировать заново судебную систему.
Это был сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Киликсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочаришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Российские войска покидают приграничные зоны Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на военных и местных жителей. Войска оставили город Волчанск. Опубликовано видео, на котором российский флаг, ранее, как утверждается, висевший на здании местной администрации, помещен в урну. Опубликовано также фото с украинским флагом в приграничном поселке Казачья Лопань. На карте, показанной во время воскресного брифинга Минобороны России, видно, что приграничные районы уже показаны как подконтрольные Украине. Официально об их оставлении не объявлялось. Российские власти отложили на неопределенный срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России подконтрольных российским военным территорий Украины. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Официально даты референдумов назначены не были, хотя подготовка к ним велась. Еще несколько дней назад глава исполкома «Единой России» Андрей Турчак предлагал провести голосование 4 ноября. В этот день в России отмечается День народного единства. Однако несколько дней назад украинские военные начали успешное наступление в Харьковской области. По словам источников «Медузы», именно это наступление стало единственной причиной отказа от референдумов. В ночь на 11 сентября последний работавший 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщил украинский концерн «Энергоатом». Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на территории, контролируемой российскими войсками. Сообщение об остановке энергоблока подтвердили в оккупационной администрации. Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции. Эту идею поддерживают и представители ЕС и США, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД России. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение с комментариями по поводу отступления российской армии в Харьковской области, пишет «Кавказ Реалии». Политик отметил, что оставление российскими войсками Изюма, Купянска и Балаклеи абсолютно ничего не значит, и пообещал, что эти города будут возвращены. «Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — сказал Кадыров. Глава Чечни отметил, что российское командование на Харьковском направлении допустило ошибки, но сделает соответствующие выводы. Гроб с телом британской королевы Елизаветы II утром в воскресенье покинул шотландский замок Балморал, где она умерла 8 сентября. Траурный кортеж из нескольких черных автомобилей отправился в Эдинбург. В городах и селах по пути следования кортежа люди выходили к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь. Дубовый гроб Елизаветы II покрыт шотландским королевским штандартом. Из дворца Холируд в Эдинбурге его перенесут в собор святого Эгидия, где состоится заупокой богослужение с участием членов королевской семьи. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой в соборе. Затем гроб перевезут в Лондон. Похороны после четырехдневного прощания пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Карла III с восхождением на престол. «Пусть его правление принесет новый уровень благосостояния народу», — написал Зурабишвили в Твиттер. По традиции английского престола наследия, Карл III стал королем автоматически сразу после смерти его матери, королевы Елизаветы II. На встрече парламентского большинства и правительственной команды в Кахетии. В Кахетии присутствовали 4 депутата, формально покинувшие правящую партию. Сузар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Маджарашвили официально ушли из грузинской мечты, чтобы восполнить дефицит информации. Они время от времени выступают с заявлениями, в которых критикуют США и Запад. В беседе с изданием IPN Гурам Маджарашвили заявил, что они участвовали во встрече в качестве членов парламентского большинства, а не партии власти. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Баджоришвили. Продолжаем программу. Что произошло за неделю на Северном Кавказе? Обзор событий с Иваном Мартыненко.
Несостоявшаяся отставка Кадырова, годовщина провозглашения независимости Ичкерии и погибшие в Украине спецназовцы из Дагестана. Об этом в 96-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Рамзан Кадыров снова стал главным ньюсмейкером недели, создав вокруг себя информационную шумиху фактически из ничего. 3 сентября он опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что может покинуть пост главы Чечни. Он объяснил это тем, что находится у власти дольше любого другого действующего главы региона в России и что его время пришло.
Узнал, что я самый долгожитель, среди всех глав субъектов, на первом месте, уже 15 лет, как я руковожу республикой, я думаю, что в мое время тоже, пришло, пока меня не выгнали, оказывается, я уже старый, когда-то был молодым, самым неопытным, И сейчас таким, остался неопытным, но молодость ушла, прошла, куда-то, не знаю, вот такие дела,
Заявление Кадырова тут же подхватили СМИ. Более того, издание «Медуза» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщило, что политика могут перевести на одну из руководящих должностей в Росгвардии. Хотя многие критики главы Чечни скептически отнеслись к его словам о возможной отставке. Кадыров до этого действительно уже не раз выступал с заявлениями в духе «Я устал, я ухожу». Впервые он заговорил о возможной отставке еще в 2016 году. Тогда он тоже сказал, что его время пришло. Через год Кадыров повторил эту мысль и добавил, что уйти в отставку – это его мечта. В мае 2021 года он в третий раз допустил, что оставит пост главы Чечни, но той же осенью был переизбран сроком еще на 5 лет. Примечательно, что видео с очередным заявлением Кадырова о возможной отставке собрало в его телеграм-канале десятки тысяч одобрительных реакций. После этого, по данным источников «Кавказ. Реалии», сотрудникам бюджетных учреждений в Чечне под угрозой увольнения запретили ставить публикации, лайки и сердечки. На второй день обсуждения возможной отставки Кадырова и его политического будущего заявление главы Чечни прокомментировали в Кремле. «Эти сообщения пока никак не материализовались», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вскоре Кадыров дал понять, что услышал сигнал. Он записал новое видео, в котором заявил, что не покинет пост без разрешения Владимира Путина.
У меня единственная мечта быть мэром города Грозного. И все, на другую должность, я никогда не пойду, И у меня нет опыта такого, чтобы занимать другие должности. Поэтому я пока служу, и занимаю этот пост, пока до тех пор меня, не попросит, уйти мой народ или наш президент,
После начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины 24 февраля Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, чем значительно укрепил свое положение во власти. Очередным заявлением о возможной отставке он, вероятно, решил проверить, насколько его тянет в Москве и может ли он теперь претендовать на должность федерального уровня. Так считают некоторые наблюдатели, опрошенные «Кавказ Реалии». По мнению других, никакой конкретной цели глава Чечни не преследовал, а лишь хотел в очередной раз попиариться. Так или иначе, ясно одно – кликбейтные, то есть пустые, по сути, заявления, остаются главным политическим инструментом Кадырова, а его положение целиком зависит от Москвы. 6 сентября исполнился 31 год со дня провозглашения независимости непризнанной республики Ичкерия. В Вене по этому поводу представители чеченской диаспоры провели выставку и концерт. К мероприятиям в австрийской столице присоединились пострадавшие от российской агрессии украинские беженцы. Независимость Ичкерии 6 сентября 1991 года была объявлена Общенациональным конгрессом чеченского народа. В тот день его представители во главе с генералом Джохаром Дудаевым, который позднее был избран президентом Ичкерии, силой взяли под контроль органы управления Чечено-Ингушской АССР. В последующие годы 6 сентября в Ичкерии проводили народные гуляния и парады. В годы войны в этот день проходили митинги с требованием вывести из республики российские войска. После установления в Чечне подконтрольной Кремлю власти, многие сторонники Ичкерии оказались за границей. С началом войны против Украины они активизировались и встали на ее защиту. Сейчас в составе украинской армии воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии. Этим летом на рассмотрение Верховной Рады был внесен проект постановления о признании независимости этой некогда существовавшей Чеченской республики. Если документ будет принят, Украина станет первой страной, признавшей суверенитет Ичкерии после окончания двух войн в Чечне. На этом фоне прошедшие в Вене акции 6 сентября выглядят уже не просто как дань памяти, а как символ надежды европейских ичкерийцев, что в будущем, в случае военного поражения России в Украине, они могут снова обрести родину и независимость. В июле сторонники Ичкерии уже заявили о начале подготовки сопротивления в Чечне, как они выразились, с целью деоккупации республики. Каким именно образом будет организовано это сопротивление, пока не ясно. Несмотря на это, ичкерийцы также говорят о подготовке подполья для деоккупации Дагестана. Намерения представителей чеченской диаспоры возобновить борьбу за независимость не помешали президенту Путину 7 сентября заявить, что вторжение в Украину, наоборот, привело к укреплению России и ее суверенитета. Хотя очевидно, что тот же ичкерийский вопрос впервые за десятилетия стал вновь обсуждаться на международном уровне именно после начала войны с Украиной. Даже судя по данным аналитического сервиса Google Trends, количество запросов по слову «Ичкерия» по сравнению с прошлым годом выросло как минимум в 5 раз. В августе Кадыров объявил кровную месть воюющим в составе украинской армии сторонникам независимой Чечни. Позднее глава республики также потребовал усилить работу подразделений МВД и Росгвардии в регионе. И это, пожалуй, лучше всего отражает отношение нынешних чеченских властей к уровню исходящей для них угрозы от европейских ичкерийцев. В Грозном их прекрасно слышат. В Украине погибли бойцы спецназа из Дагестана, сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Речь идет о сотрудниках специального отряда быстрого реагирования «Ястреб» при управлении МВД по республике. На момент записи этого выпуска подкаста официально подтверждена гибель 2 бойцов подразделения. 30 августа о гибели более 5 спецназовцев и ранении еще около 15 сообщил популярный провластный телеграм-канал «Что там у дагестанцев». В тот же день эту информацию частично подтвердило местное издание «Черновик», опубликовавшее фотографию с портретами предполагаемых убитых военных в траурном оформлении. Еще один дагестанский телеграм-канал опубликовал ту же фотографию и назвал имена уже 8 погибших, без указания их фамилий. Позднее аналогичное сообщение опубликовало информагентство «Дербент». В заметке отмечалось, что информацию о гибели военнослужащих косвенно подтверждает визит главы Дагестана Сергея Меликова на базу СОБР «Ястреб» 30 августа. Чиновник тогда выразил соболезнования сослуживцам и семьям погибших бойцов, пишет агентство. 4 сентября телеграм-канал «Что там у дагестанцев» опубликовал видео, посвященное памяти спецназовцев. В нем демонстрируются фотографии не менее 15 военнослужащих. Предположительно, все они погибли. Названы позывные 9 бойцов – СС, Наемник, Горец, Ястреб, Француз, Хамза, Атом, Гроза и Седой. Официально местные власти признали гибель 2 бойцов СОБР «Ястреб». На сайте Гумбетовского района сообщается о гибели майора Шамиля Насрулаева, а в телеграм-канале Новолакского района говорится о гибели Муртазы Султанова. Как сообщила ранее русская служба BBC, за полгода войны в Украине Россия потеряла не менее 900 элитных военных специалистов. Это спецназовцы, морские пехотинцы, десантники и военные пилоты, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Общее число потерь российской армии неизвестно. Минобороны не раскрывает эти данные. Кавказ реалии по состоянию на первую половину дня 8 сентября известны имена более 250 погибших военных из Дагестана. Это больше, чем из любого другого региона Северного Кавказа и Юга России. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
В Абхазии создана рабочая группа для обсуждения возможного открытия транзита через Ингурский мост в Грузию. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики, как они относятся к этой инициативе.
В администрации президента состоялась встреча, на которой обсуждалась возможность транзита грузов в Грузию через Абхазию. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Знаю, что была создана рабочая группа, которая сейчас будет этим заниматься. В данной ситуации Россия оказалась в очень сложной позиции, скажем так, в которой Россия объявлена полнейшая блокада. И мы, как дружественная страна, обязаны оказать всевозможную помощь нашему ближайшему другу, соседу и нашему стратегическому партнеру. Поэтому, если грузы из разных стран, которые будут ехать в Российскую Федерацию, и мы сможем оказать содействие для того, чтобы эти грузы попали в Россию, мы должны все для этого сделать. Автомур Адлиба.
Саму идею транзита, конечно, я поддерживаю, потому что мне бы хотелось бы, чтобы Абхазия была и даже и развивалась бы как страна-транзитер, чтобы здесь мы строили глубоководные порты, чтобы была у нас и железная дорога работала, была задействована и автомобильная, и шоссейные дороги. Но для того, чтобы поддерживать эту идею или быть против нее, нужно знать детали. А кто будет контролировать входы и выходы, что нам будет как стране транзитеру, какие мы будем получать от этого дивиденды и в чем конкретно будет выражаться наша заинтересованность, зная непосредственно эти детали, конечно, вот тогда я бы смог бы выразить более конкретно свое отношение к этому вопросу. Поддерживаю я или нет, Ваш Анатольевич Духова.
Нужно знать детали этого соглашения предполагаемого. Тема сама по себе на фоне прошедшей войны эмоционально сложная. Если эта инициатива реализовывается в рамках заключенного за спиной Абхазии, России и Грузии соглашения 2011 года по допуску Грузии России во Всемирную торговую организацию, то я против этого. Территория Абхазии в нем обозначена Россией и Грузией как транспортный коридор. Нет даже слова Абхазии в этом случае. Я против. Если же эта инициатива реализуется не в рамках упомянутого соглашения, то я допускаю такую возможность, потому что экономическое соприкосновение с любым, даже вражеским на данный момент государством, создает дополнительные возможности сложившемуся ныне исключительному взаимодействию Абхазии с Российской Федерацией, что в конечном итоге должно благополучно сказаться на экономическом и финансовом суверенитете Республики Абхазия. Однако, выражая сомнения в суверенности исполнительных органов государственной власти Республики Абхазия, нужно внимательно посмотреть, будет ли прямая экономическая выгода у нашего государства от реализации такой идеи. Будут ли поступать деньги за транзит в государственный бюджет и в каком объеме? Если да, то можно думать над деталями. Мы всегда были на перекрестке торговых и культурных путей. Я считаю правильным использовать это, если без ущерба для нашего суверенитета. Пожинава Ираклий.
По роду своей профессии, являясь юристом, я, конечно, не поддерживаю, потому что он нарушает закон нашей страны. Все договоры истекают после заключения со субъектом договора, который у нас отсутствует. Мы сегодня в Грузии находимся в состоянии войны. Второе. Тот договор о транзите истекает из основного договора, которого нет. Так что, если даже подпишут транзитный договор, он будет недействительный с нарушением норм нашего законодательства. Можно обжаловать в судебном порядке и признать его недействительным. Глядя на все эти движения, я пришла к выводу, что в нашей стране решены все проблемы, якобы решены, когда у нас их уйма. Только не хватает товароденежных отношений и коммерческих отношений. Я очень удивлена действиям нашего правительства, что они не обращают внимания ни на что. Постоянно звучат темы товароденежных отношений и коммерции. Как будто у власти находятся бизнесмены, но не политические деятели, которые присутствуют. пришли обманным путем к власти, обещали одно, а вытворяли другое. Терпение народа в данном случае может действительно перейти все грани. Снизу Балмазонова Багратовна.
Лично я вообще за открытие границы и налаживание взаимовыгодных контактов с любой страной мира. Главное, чтобы при этом были учтены суверенные права Абхазии, независимый статус, также в юридическом отношении, чтобы все было сделано безупречно. Анзор Маршан.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
В результате продолжительного судебного разбирательства компания Netflix заключила мировое соглашение с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. Подробности урегулирования остались конфиденциальными, однако адвокаты чемпионки утверждают, что она полностью удовлетворена решением. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
Поводом для судебного процесса был эпизод в финале первого сезона нашумевшего сериала «Ход королевы», в котором диктор описывает Гаприндашвили как чемпионку мира среди женщин, которая никогда не встречалась с мужчинами. Согласно иску, в 68-м году, когда произошел рассматриваемый эпизод, она играла как минимум с 59 соперниками-мужчинами. Шахматистка обратилась в американский суд осенью 21-го года, обвинив создателей сериала в наглой, крайне сексистской и унизительной лжи и обесценивании ее достижений. В январе Netflix пытался отклонить иск, утверждая, что произведение является вымышленным и что любая творческая свобода, которую взяли на себя его авторы, должна быть защищена первой поправкой. Netflix обжаловал решение в апелляционном суде 9-го округа США, однако федеральный судья отклонил этот аргумент и дал тяжбе ход. В итоге 6 сентября дело было прекращено после заключения сделки. На сегодняшней пресс-конференции адвокаты Ноны Гаприндашвили подтвердили, что Netflix согласился урегулировать иск Ноны Гаприндашвили, которая требовала возмещения ущерба в размере 5 миллионов долларов в отношении умаляющего ее достижения эпизода в удостоенном премии Эмми сериала. Кахаш Арабидзе, ссылаясь на конфиденциальность, не уточнил условий, на которых было достигнуто соглашение между сторонами. По его словам, решение апелляционного суда США является прецедентным.
Инстанция установила, что произведение искусства не представляет собой зону, свободную от диффамации, то есть высказывания, оскорбляющих честь и достоинство, и это не освобождает от ответственности за клеветнические настроения, совершаемые в рамках художественного произведения. Инициатива переговоров по урегулированию исходила со стороны суда. Данный процесс осуществлялся через выбранного судом посредника, который завершился достижением соглашения.
«Мы удовлетворены тем, что результат отвечает интересам госпожи Ноны», сказала другой адвокат Майя Мцариашвили. По ее словам, ход судебного разбирательства оказался быстрым и эффективным. Что касается исправления содержания сериала Netflix, которое также оспаривала Нона Гаприндашвили, то, по словам адвоката, текст останется без изменений. Хотя и без этого после суда всем стало известно, что Нона Гаприндашвили – грузинский гроссмейстер, игравший и против мужчин.
Главная история заключалась в том, что в сериале была опубликована неверная информация, что госпожа Нона никогда не играла среди мужчин и что она русская. В результате судебных разбирательств дела сегодня обстоят следующим образом. Вся мировая пресса, не только шахматная общественность, освещает это событие в третий раз. Первый раз это произошло при подаче иска, второй при судебных разбирательствах и сегодня при оглашении вердикта. И уже никто в мире не сомневается, что госпожа Нона – легенда грузинских шахмат. Теперь все знают, что Netflix исказил истину. Если раньше в советский период госпожу Нону называли советской шахматисткой, то сегодня ее называют лишь легендой грузинских шахмат. А мы, грузины, оставили очень большой след в истории американского правосудия. Американский суд принял прецедентное решение.
заявила Майям Цариашвили. Но Нага Приндашвили, которая начала профессионально заниматься шахматами в 13 лет, выиграла чемпионат мира среди женщин в 61 году в возрасте 20 лет. Она успешно защитила титул 4 раза с 62 по 78 год, а также получила 25 медалей на шахматных олимпиадах. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Каприндашвили получила приз «Шахматный Оскар» из Тбилиси Ираклия Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии бархатный сезон. Туристов здесь в этом году, скорее всего, меньше, чем в прошлом, но положительная сторона этого – то, что и ЧП с ними стали происходить реже. Тем не менее, на море они в последнюю неделю-полторы все же участились. Виталий Шаре отслеживал сезон.
В прошлом году в Абхазии был поставлен послевоенный рекорд по посещению ее зарубежными туристами – 1,5 миллиона. Но одновременно, как отмечали многие, был поставлен и антирекорд по числу погибших туристов в горах и в море. Нынче ситуация иная. Про ЧП в горной местности вообще ничего не было слышно. А что касается жертв собственной беспечности на море, то все было так же благополучно до самого последнего времени, и лишь в сентябре там стали происходить трагедии. Так, в первый день осени в акватории города Гагра в районе Колоннады утонул житель Перми Дмитрий Порозов, 1985 года рождения. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской ЦРБ. Причины трагедии, сообщалось в информации пресс-службы министерства, неизвестны. То же самое причины устанавливаются было сказано и в сообщении 5 сентября о гибели двух других россиян, утонувших в той же акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корничук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. В тот же день в акватории Гагры сотрудники МЧС спасли жителя Уфы Банникова. В состоянии средней степени тяжести спасенный был госпитализирован в Гагской районной больнице. Особняком, конечно, стоит еще одна трагедия. 1 сентября сотрудники ПСЧ города Чимчира обнаружили в акватории города тело Чкадуана Зикора Маевны, жительницы села Чхвартал Корчальского района. Спасатели извлекли из моря тело погибшей и передали его родственникам. Причины гибели гражданки Чкадо устанавливаются. И вот самая свежая информация МЧС на тему спасения на водах. 7 сентября вечером сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии спасли двух девушек в Сухумской бухте в районе пляжа Сино. Ими оказались местные жительницы 1994 и 2003 годов рождения. На суп-досках они заплыли в море примерно на 700 метров от берега. Сил на обратный путь у них не хватило. С помощью фонаря на телефоне они привлекли внимание людей на берегу, которые, в свою очередь, вызвали спасателей. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил примерно в 8 часов вечера. На спасение девушек сразу же была направлена группа спасателей ГИМС на катере. Девушек доставили на берег, где их напоили чаем и согрели. Хозяев пляжа оштрафовали за отсутствие спасателей и за несоблюдение предписаний ГИМС МЧС Абхазии. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициня. Он сказал про нынешний турсезон.
Именно в горах, к счастью, не было, да, вот таких поисковых работ, как мы в прошлом году. Тогда сюда приезжали группы неизвестные, не регистрировались, за это очень жестко взялись. И были предупреждены все, писали везде и говорили об этом, но сыграло определенную роль. И в этом году таких групп, стихийно созданных, вот так вот по телефону связались, потом они собрались, вот, чтобы поехать по неизвестным маршрутам, так такого не было.
В целом, в обеспечении безопасности на воде нынче тоже произошли положительные сдвиги. Скажем, в Сухуми. Тут практически ежедневно ГИМС патрулирует бухты на катерах, и владельцы маломерных судов, гидроциклов, бананов стали соблюдать все необходимые правила. Но случаются все же и нештатные ситуации. А позавчерашнем инциденте у Синопского пляжа Лев Константинович говорит:
«Мы по этому поводу до сих пор разбираемся. Дело в том, что все отказываются. Мы когда уже вернулись туда, у кого эти доски, одни говорят, это не наше. В общем, мы оставили их у себя, хозяева вернутся, мы их будем штрафовать и будем принимать меры. Тем более, в вечернее время, в темное время на море выходить ни на досках, ни там, ни на каком плавсредстве запрещено».
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.